В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская власть готова вступить в конфликт с Евросоюзом. Причина – возможное введение санкций против Бедзины и Иванишвили. Украинская война предположений. Западное разведсообщество не в курсе, как на самом деле обстоят дела на украинском фронте. В Абхазии внимательно следят за инициативой России по включению Грузии в формат 3+3. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Европейская комиссия в конце следующей недели может официально рекомендовать дать Украине статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства, против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата. В Копенгагене уверены в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям, в частности, критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, сообщает Bloomberg. Киеву, как пишет агентство, потребуется принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу. В то же время большинство европейских стран положительно относятся к заявке Киева. На встрече послов Евросоюза, состоявшейся 8 июня, Польша, Ирландия и Литва призвали принять решение в пользу Украины. Представители Эстонии указали на необходимость дать Киеву надежду. Окончательное решение будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Ускоренного пути для получения этого статуса не существует, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока, отмечает Bloomberg. 3 члена Совета Федерации и 9 депутатов Госдумы России внесли в парламент поправки к закону о митингах, значительно ограничивающие возможности граждан для организации протестных акций. Документ предусматривает запрет проводить митинги около зданий органов власти и объектов жизнеобеспечения, в вузах и больницах, на религиозных объектах и в местах паломничества и в иных местах, если запрет будет обусловлен историческими, культурными или иными объективными особенностями российского региона. Законопроект запрещает организацию протестных акций иностранным агентам. Документ не объясняет мотивы такого ужесточения законодательства. В пояснительной записке утверждается, что депутаты поставили задачей совершенствования регулирования статуса иностранного агента. Документ вводит также ряд ограничений для людей и организаций с таким статусом. С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа власти российских регионов регулярно отказывались согласовывать акции протеста, ссылаясь на карантинные ограничения. Генеральная прокуратура Украины заочно уведомила о статусе подозреваемого по делу о государственной измене политолога и политического комментатора Михаила Погребинского. Об этом сообщает «Украинская правда». Руководители Киевского центра политических исследований и конфликтологии украинской власти называют соратником арестованного по делу о госизмене политика Виктора Медведчука. По версии следствия, Погребинский вел подрывную деятельность против страны, выступая на российских телеканалах и готовя аналитику для российских властей. Служба безопасности Украины и прокуратура ссылается на заключение комплексной судебной психолингвистической экспертизы. Ранее украинские СМИ сообщали, что против Погребинского возбуждено дело по статье «Государственная измена», однако сам политолог назвал эту информацию провокацией, заявив, что не имеет процессуального статуса.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Татарстана признал Всетатарский общественный центр экстремистской организацией и ликвидировал ее. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако будет обжаловано. Об этом сообщает Идел Реалии. В январе 2021 года признать ФТОЦ экстремистским потребовала прокуратура Татарстана. Она обнаружила признаки экстремизма в выступлениях татарских активистов на митинге в память о жертвах взятия Казани в XVI веке. Кроме того, прокуратура утверждала, что об экстремистском характере ФТОЦ свидетельствует его устав. Государственные судебные эксперты изучили документ и пришли к выводу, что деятельность центра направлена на пропаганду действий по выходу Татарстана из состава России. В октябре 2021 года Министерство юстиции России приостановило деятельность ответил из центра в связи с осуществлением их экстремистской деятельности. Конец цитаты. В том же месяце против центра завели административное дело о возбуждении вражды к русским на митинге 15 октября. На этом митинге критиковали появление в Конституции понятия государствообразующего народа, под которым, вероятно, подразумеваются русские. В ТОЦ требовал, чтобы парламент Татарстана принял закон, утверждающий татарский народ государствообразующим в республике. Прокуратура обвинила организацию в противопоставлении русских и татар как государствообразующего и колонизированного народа. По этому делу суд обязал в ТОЦ выплатить 250 тысяч рублей штрафа. Лидер центра Фарид Закиев отверг обвинения в экстремизме и заявил, что центр обжалует решение суда. Закиев уехал из России в марте 2022 года. В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур. Мост соединяет Благовещенско-китайский город Хайхэ. Пока по мосту открыто движение грузовиков, в дальнейшем по нему смогут ездить автомобили и автобусы. Строительство моста завершилось 2 года назад, однако открытие откладывали из-за пандемии. Как сообщил глава Приамурья Василий Орлов, сегодня по новому мосту в Китай отправлены первые партии амурского соевого масла и пиломатериалы в России, шины и комплектующие к электрооборудованию. Представитель, назначенный Россией администрацией Мелитополя, заявил, что в случае захвата российской армии Запорожья в городе может быть возобновлено производство автомобилей «Запорожец». Он сказал, что это будет сделано по примеру возрождения автомобильного бренда «Москвич» на бывшем заводе «Рено» в российской столице. Рогов считает возможным... Член Российского совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает возможным возобновить производство на Запорожском автомобилестроительном заводе, расположенном в одноименном городе. На предприятии собирали автомобили «Лада» Волжского автозавода. Созданный Европейско-Азиатский консорциум вузов даст нашим детям возможность расти нормальными людьми, конец цитаты. Ведь из Европы они возвращаются другими и в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей. Об этом сказал ректор Уральского государственного университета Владимир Бублик в интервью екатеринбургскому порталу 66.ru, добавив, что его дочь будет учиться в Европе.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. США и Европа не полностью владеют информацией о ситуации на украинском фронте. Американская и европейская пресса со ссылкой на представителей спецслужб поднимает вопрос о том, почему Киев не спешит делиться данными о своих успехах и потерях с западными партнерами. Владимир Унанянц разбирался в ситуации.
В Вашингтоне не обладают полнотой информации о реальном положении дел на фронте в Украине. Американское издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники в американской разведке утверждает, что власти США не знают ни о планах украинской армии, ни о ее реальных потерях. В этом отношении американские спецслужбы лучше владеют информацией о ситуации по ту сторону фронта, в России. Это признала и глава национальной разведки США Эврил Хейнс на майских слушаниях в Конгрессе.
Мы считаем, что Москва продолжает использовать ядерную риторику, чтобы удержать Соединенные Штаты и Запад от увеличения летальной помощи Украине, а также в ответ на публичные комментарии США и союзников по НАТО, которые предполагают расширение западных целей в конфликте. При этом нам очень сложно судить, какой объем помощи Украина может принять. На самом деле у нас, вероятно, есть больше данных о российской стороне, чем об украинской.
Эксперты указывают на то, что на самом деле в том, что касается хода боевых действий, Запад вынужден полагаться в основном на заявления Киева, а что на самом деле происходит на фронте ни США, ни Европе доподлинно неизвестно. Даже если судить по регулярным отчетам британской разведки, все цифры, которые приводят аналитики спецслужб Ее Величества, идут с пометкой «предположительно». К слову, согласно последней подобной публикации, российские потери в живой силе за 3,5 месяца боевых действий могут достигать 20 тысяч человек, но потери украинской стороны в отчетах не приводятся. Остается лишь скудная информация от властей Украины. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Киев делится с Вашингтоном только своими общими стратегическими задачами, но не конкретными планами действий на поле боя. В результате американской разведки приходится получать информацию от других стран, которые работают в Украине, собирать сведения во время обучения украинских военных, а также изучать публичные заявления президента Владимира Зеленского.
На сході нашої держави дуже складна ситуація. До 100 людей.
В целом ситуация в Донбассе остается крайне сложной. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми около 400-500 человек ранеными в бою.
500 людей, даже иногда бывает, пораненных. Щодня.
При этом, несмотря на то, что по данным западных спецслужб у российских сил заканчиваются некоторые виды боеприпасов, в особенности высокоточное оружие, у Москвы остаются большие запасы неуправляемых бомб, что, в свою очередь, означает еще большие потери для Украины, причем среди мирного населения. На этом фоне на Западе все чаще начинают проявляться пессимистические настроения, особенно это видно по европейским публикациям. В прессе начали появляться заявления представителей спецслужб разных стран Старого континента о том, что Украине будет трудно или даже невозможно вернуть контроль над территориями, занятыми российскими войсками. И в Киеве это тоже видят. Президент Зеленский в последние дни, хоть и скупо, старается говорить об успехах украинской армии на разных направлениях.
Маємо певний позитив в Запорізькій області, де...
У нас есть положительные новости в Запорожской области, где можем сорвать планы оккупантов. Мы постепенно наступаем на Харківщині. Освобождая свою землю, мы держим оборону на Николаевском направлении.
Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку.
В своем заявлении Зеленский не уточнил, о каких именно успехах идет речь. Американские аналитики считают, что украинское правительство не хочет делиться информацией, которая может создать впечатление недостижимости военной победы. Напротив, в Киеве как можно настойчивее говорят о неизбежной победе.
Але на сьогодні я вважаю, що...
На сегодняшний день я считаю, что реален выход на границы, который мы полностью контролировали 24 февраля. Это будет очень серьезной временной победой. Это временная победа, потому что должна быть полная деоккупация наших территорий.
Саме тимчасово, тому що повинна бути повна деокупація наших територій.
Это может быть обусловлено тем, что чиновники в Киеве не хотят давать информацию, которая может подтолкнуть США и их западных партнеров к замедлению поставок вооружений. А нехватка оружия и боеприпасов у той или другой страны, по всей видимости, сыграет решающую роль в противостоянии. Британская газета Independent утверждает, также ссылаясь на доклад разведки, что российские войска в Донбассе в десятки раз превосходят украинские в количестве артиллерии и боеприпасов и в разы в дальнобойности своих вооружений. У ВСУ, как отмечается в публикации, на исходе ракеты к установкам СМИ Мерч и ураган, которые могли сдерживать наступление российских войск на большом расстоянии. Сейчас основной артиллерийский парк Украины составляют грады и гаубицы, которые бьют максимум на 20-30 километров, что позволяет российской армии наносить удары по украинским позициям, самой оставаясь недосягаемой. Россияне же прекрасно знают, что количество тяжелого дальнобойного оружия, которое начали поставлять западные страны, пока довольно невелико, и до фронта эти системы доходят медленно. Поэтому Москва старается использовать преимущество, пока оно есть. При этом поставки вооружений Украине не ускоряются, даже наоборот. Агентство France Press со ссылкой на военные источники в США сообщает, что запасы оружия и боеприпасов советского и российского производства в Европе попросту истощились, так что теперь Киев может полагаться исключительно на поставки вооружений западного образца. А их использование требует дополнительного и довольно длительного обучения украинских военных. США на прошлой неделе объявили о передаче Украине 4 систем залпового огня HIMARS, но, как отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли, для того, чтобы они встали на вооружение ВСУ, сначала необходимо обучить расчеты. У Соединенных Штатов сейчас нет инструкторов в Украине, и некоторые вещи, которые могли появиться в СМИ, это лишь планирование, которое ведется на относительно низком уровне. В конце концов, любое появление американских военных в Украине потребует указа президента. Поэтому мы еще далеки от чего-либо подобного, пока мы разрабатываем план действий. Первые 4 установки, утверждают анонимные источники в Вашингтоне, это своего рода пробный шар. Пентагон должен убедиться, что украинцы освоили новую технику и приняли меры к тому, чтобы она не попала в руки противника. При этом в Германии уже подготовлены дополнительные установки HIMARS, которые можно будет незамедлительно передать Украине, если первый опыт окажется положительным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Грузинская власть готова вступить в конфликт с Евросоюзом, вплоть до отказа от статуса кандидата, говорят наблюдатели. Причиной тому резолюция Европарламента с рекомендацией ввести санкции против Бедины Иванишвили. Накануне его адвокат Виктор Рипьяни признал, что Иванишвили с 4 марта фактически уже под негласным санкционным режимом. Между тем, президент Саломе Зурабишвили, находясь в Брюсселе, подвергла критике заявление грузинской мечты и сообщила, что срочно возвращается в страну, чтобы спасти европейское будущее Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Пострадает Иванишвили, пострадает Грузия, следует из заявления представителей грузинской мечты, в которой уже второй день продолжают с тревогой обсуждать принятую накануне в Европарламенте резолюцию. В нем Бетина Иванишвили назван олигархом, поддерживающим тесные связи с Кремлем, неформальным правителем, который пагубно влияет на демократию и европейские перспективы Грузии, и поэтому он должен будет подвергнуть санкциям. Если в ответ вчера же председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе заявил, что таким резолюциям грош цена, сегодня другие лидеры партии власти дали понять, стране это противостояние Иванишвили с Европой может обойтись дорого. Об этом открыто предупредил бывший врач Иванишвили, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрий Хундадзе. В своем письменном заявлении он резолюцию Европарламента расценивает как угрозу независимости страны.
Да, вмешательство во внутренние дела и игнорирование выбора большинства населения и есть попытка попрания независимости страны. Ни Бедзин Иванишвили, ни грузинское государство, никто не напугает санкциями.
Далее Дмитрий Хундадзе предлагает стране отказаться от статуса кандидата, если он будет обусловлен выполнением таких же несправедливых требований, которые были указаны в резолюции. Помимо призыва к руководству Евросоюза объявить Иванишвили санкции, в резолюции есть рекомендации и грузинским властям освободить из заключение гендиректора оппозиционного ТВМ-товари Нику Кварамия и из гуманных соображений отправить заключенного Михаила Саакашвили на лечение за границу. С будущим Кварамия и Саакашвили в грузинской мечте определились давно. Они осуждены, как сказано, независимым судом и отбудут свое наказание в грузинской тюрьме. Судебная система, между тем, является по оценкам западных партнеров и местных правозащитников самой уязвимой ветвью власти в Грузии. Но эту критику в правящей партии не приемлют, и сегодня ее представители потребовали неопровержимых доказательств того, что у отца-основателя их партии есть связи с Кремлем и бизнес-интересы в России.
В противном случае это будет расценен как клевета, ложь и атака на Иванишвили и против партии, несмотря на то, что он не участвует в политике.
Утверждал сегодня в том же числе и глава парламентского комитета по внешним связям Николос Самхарадзе. Это утверждение и другие заявления были созвучны с тезисами, которые накануне в эфире ТВ-Имеди поделился адвокат Иванишвили Виктор Кипиани. Он сообщил, что Иванишвили спокоен, что он практически под санкционным режимом, пребывая с 4 марта, с 10 дня российской интервенции в Украину. Как отметил Кипиани, с тех пор у его доверителя ограниченный доступ к своим счетам и активам, что это не справедливое давление, которое Иванишвили пытается исправить правовыми путями в судах разных стран. Виктор Кипиани предложил грузинскому народу воспринимать противостояние швейцарского банка Иванишвили как дело национальной консолидации. Не обошлось без вполне меркантильных стимулов.
Вот если бы было другое отношение к этому делу, как к национально консолидирующему фактору, связанному с грузином, который вступил в борьбу с глобальным институтом. Кстати, он даже заявил, что в случае победы в этом деле более 90% вырученных от этого дела средств пойдет на благотворительность и нужды общественности. Процессуально у нас истец Иванишвили и члены его семьи, но реально в этом деле грузинский интерес. Грузия – участник, бенефициар и главный потребитель вырученной прибыли.
Аффилированные с Иванишвили и грузинской мечтой небольшие группы общественников сегодня делали и более радикальные антиевропейские заявления, а певец Гего Чичеладзе предложил грузинскому народу в случае объявления Иванишвили санкций отказаться от всего европейского и продержаться на лобио, то есть фасоли. Антиевропейский градус грузинской мечте к вечеру так поднялся, что президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в Брюсселе, пришлось сделать специальное видеозаявление. В нем она отметила, что из-за заявления грузинской мечты у нее не остается возможности эффективно защищать Грузию в вопросе предоставления статуса кандидата. К тому же ей правительство отказало в посещении Польши, Франции и Украины, сообщив, что они все уже сделали. Это не то дело, в котором я могу полностью компенсировать бездействие правительства. Я несу ответственность по Конституции. Ее 78-я статья обязывает меня сделать сделать все возможное для того, чтобы этот процесс продвинуть вперед. Я не верю, что у Грузии, кроме европейского, есть какое-нибудь другое будущее. Мы не должны пойти на жертвы ради Саакашвили, Кварамия или Бедзины Иванишвили. Никто не стоит того, чтобы пожертвовать будущим наших детей. Для этого я возвращаюсь в Грузию и там буду защищать это будущее. Позже Саломе Зурабишвили через соцсети сообщила, что с этой целью она не намерена никого помиловать, имея, вероятно, в виду Нику Кварамия и Михаила Саакашвили, помилование которых многими наблюдателями рассматривается как способ исправить ситуацию. Оппоненты власти убеждены, что в грузинской мечте царит паника, и этими заявлениями она проверяет настроение общества. Об этом говорит лидер оппозиционной партии. Это иллюстрация истинной позиции грузинской мечты. Они не хотят вхождения в Евросоюз. Это сила, которая, напротив, приближает нас к России. Сейчас они в панике, разоблачают себя. У общества есть возможность реально оценить ситуацию и понять, в какую цену нам обходится это олигархическое правление грузинской мечты. Ирина Хуштария намерена предложить европейским партнерам расширить санкционный список. Она считает, что под санкции должны попасть еще 5 приближенных Иванишвили бизнесменов, на которых, по ее словам, держится олигархическая пирамида Иванишвили. О том, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены также демократической траекторией Грузии, заявила посетившая сегодня Тбилиси представитель Госдепа США Кара Макдональдс. Ответ Брюсселя на заявку Тбилиси по статусу кандидата на членство Евросоюза должно стать известным к 24 июня, и это ожидание, судя по сегодняшним заявлениям, спокойным не будет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы в рубрике «Гость недели».
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Продолжаем программу. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия наконец-то заслушал доклад уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл и услышал много критики как в свой адрес, так и в адрес других госструктур. Тем временем президент Аслан Бжания критиковал министра туризма. Об этом и других итогах абхазской недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Некоторую оживленность в эту неделю внесли два события. Наконец-то состоялось очередное заседание сессии парламента, и президент Аслан Бжани, вернувшись из отпуска, встретился с правительством. Парламент не оправдал надежд. Несмотря на активную комитетскую деятельность, в повестке дня заседания значились лишь технические вопросы, связанные с доформированием комитетов, изменением их численного состава, переводом депутатов из одного комитета в другой и традиционной выдачей согласия правительства на очередную приватизационную схему. Пожалуй, единственный вопрос, заслуживающий внимания, отчет уполномоченного по правам человека. Асида Шакрыл остановилась на вопросах, связанных с ограничением деятельности уполномоченного по правам человека со стороны государственных органов, Генпрокуратуры и МВД. Отметила, что в период пандемии органы исполнительной власти не приняли соразмерный угрозе пакет антиковидных мер. По мнению уполномоченного, в стране отсутствует адекватная статистика о количестве умерших от COVID-19 и его последствий. Правозащитница не обошла стороной и энергетический кризис, который, по ее мнению, существенно повлиял на уровень жизни людей и сказался на здоровье населения. Она рекомендовала депутатам и правительству незамедлительно приступить к решению вопросов, связанных с социальными гарантиями и пенсионным обеспечением населения. Омбудсмен выразила озабоченность, что руководство страны взяло курс на международную изоляцию. Она считает, что власти навязывают обществу идею о необходимости принятия закона об иностранных агентах, что существенно ограничит внешние связи Абхазии, права и свободы граждан. Асида Шакрыл предложила наделить уполномоченного по правам человека правом законодательной инициативы в вопросах, относящихся к правам и свободам человека и гражданина. Однако в центре внимания общественности оказалось не право правозащитница, а президент, который, вернувшись из отпуска, провел совещание с министрами и главами администрации районов. Совещание посвящалось подготовке к курортному сезону. Президенту не понравился доклад, с которым министр по курортам и туризму Теймураз Хижба выступил на совещании. Аслан Джания пытался выяснить у него, каким образом количество средств размещения повысилось на 60%, койко-мест на 44% с 2019 года и потребовал отчитаться о сумме инвестиций, поступивших в отрасль, количестве новых рабочих мест. Конечно, на этот диалог надо смотреть. Выражение лиц, паузы, перебивки – все имеет значение. Я же скажу коротко. Министр не смог ответить президенту, и Аслан Джания поставил ему оценку – плохо. А затем подробно, как двоечнику, объяснил, что надо осваивать терминологию, обойти все своими ножками и к следующему разу выступить более интересно. Далее президент рассказал членам правительства, как считать инвестиции, какой жирности должна быть дорожная разметка, как упростить переход российско-абхазской границы для туристов и так далее. Иногда его приказания звучали странно. К примеру, он поручил абхазским пограничникам уменьшить время досмотра машин российскими пограничниками на полчаса. Как упрек в адрес президента прозвучал ответ премьер-министра Анквап. Он отметил, что в прошлые времена руководству страны удавалось договариваться с российской стороной, и проверка машин занимала не 2 часа, а не более 15 минут. Между тем, выступление министра по курортам и туризму раскритиковал не только президент, но и представители общественности. Экономист Ахра Аристава отметил, что, во-первых, к увеличению койко-мест имеет отношение не министерство, а бизнес, а во-вторых, обозначенный министром рост турпотока должен был бы обеспечить рост внутреннего товарооборота, производства и поступления налогов на десятки миллиардов. Но так как этого не произошло, и в 2021 году отмечен производственный спад, а доходы бюджета увеличились незначительно, то слова министра вызывают вопросы. Доклад министра по курортам и туризму вызвал улыбку и у бывшего министра по налогам и сборам Даура Курмазя, который выразил серьезные сомнения в достоверности заявленных данных. Так померк блеск курортных фанфар, и оказалось, что никаких достижений и в этой сфере у нас нет. А тут еще свою ложку дегтя добавило Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое сообщило, что большинство пляжей страны не готовы к курортному сезону. Только 8 пляжей выполнили предписание МЧС. Но от курортного сезона, который прошел красной нитью сквозь первую декаду июня, к вопросам, которые волнуют всех. На этой неделе стало очевидно, что энергетические каникулы закончились и стал снова актуален режим экономии электроэнергии. Похоже, что рецепт правительства поднять цену на электричество не помог, и во всех районах отмечаются ежедневные перебои с подачей света. Как заметил в беседе со мной инициатор принятия закона о зеленой энергетике Феликс Чехерия, у нас нет электричества, и сколько ни поднимает цену, оно не появится. Между тем, Генеральная прокуратура принимает меры по отношению к неплательщикам. С марта нынешнего года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями погашена задолженность перед Рубчерноморэнерго в размере около 5 миллионов рублей. Глава Сухума на этой неделе обратился к правительству с предложением поднять цену за воду. Беслан Эшба сообщил, что в связи с увеличением тарифов на электроэнергию возникнут проблемы с оплатой электричества у Сухумского водоканала. Если правительство услышит администрацию Сухума, то мы будем платить по новым расценкам за электричество, которое используем сами, а затем оплатим электричество, которое использует водоканал. Думаю, что эта история с повышением цены на электричество будет иметь продолжение не только в водоканале. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арценба выразил на неделе благодарность странам, представители которых не поддержали политизированную резолюцию, представленную Грузией на Госассамблее ООН. Он с удовлетворением отметил, что среди членов ООН есть страны, которые продолжают придерживаться ценностей, закрепленных в уставе ООН, и действуют из принципов равенства и уважения прав всех народов и наций. Речь идет о резолюции, признающей право беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. За нее проголосовали 95 стран, 56 воздержались и 12 проголосовали против. Еще одна международная новость. Йемен обратился к Абхазии с предложением об установлении дипломатических отношений между двумя странами. МИД Абхазии вежливо отказал, указав на сложную ситуацию в этой стране. И еще одна хорошая новость. Министр здравоохранения сообщил о полной победе над ковидом. Не зафиксировано ни одного случая заболевания ковид, и госпиталь превратился в обычную больницу. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Моя скромная просьба заключается в том, что это очень вредный и негосударственный подход, когда мы слышим безответственное заявление главы государства о том, что, оказывается, по ней проходит грань евроинтеграции страны, когда факты говорят об обратном. Так прокомментировал член парламентского большинства Анри Аханашвили заявление президента Грузии Саломы Зурбишвили. По его словам, он напоминает президенту, что либерализация визового режима, свободная торговля с Европой произошла в условиях властей грузинской мечты, и именно грузинская мечта вместе со стратегическими партнерами создала повестку дня ассоциации, пишет общественный вещатель Грузии. По его словам, упоминать Саакашвили, Гварамия и Бельзина Ванишвили в одном контексте стыдно. Президенту следует ознакомиться с отчетом ЕС о том, что Грузия является лидером в тройке, что подразумевает сближение в евроинтеграции. Что касается следующего заявления, то также позорно, что оказывается преступник Саакашвили, неоднократно разоблачаемым Страсбургом Гварамия, должен упоминаться в том же контексте, что и Бельзина Ванишвили. Стыдно ставить в одну плоскость преступника и человека, спасшего наш народ и нашу страну от преступников, заявил Аханашвили. Отбывающий тюремный срок экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузины и абхазы должны создать единое государство. Административный центр федерации должен быть в Кутаиси, пишет Саакашвили в соцсети. Он считает, что его план можно осуществить после победы Украины в войне против России, когда российские войска покинут Грузию. При этом вопрос Цхинвали, по словам Саакашвили, решится сам собой. В новом грузинском абхазском государстве, говорит Саакашвили, будет разрешено двойное гражданство. У граждан Абхазии автоматически будет гражданство Грузии, а граждане остальной Грузии не будут гражданами Абхазии, если мы автоматически снимем у них страх ассимиляции. В предложенной Саакашвили Федерации будет два официальных языка – грузинский и абхазский, а в Кутаисском парламенте – две палаты. Президент Абхазии всегда будет вице-президентом Грузии, пишет Саакашвили. Интеграция вооруженных сил, таможенных и пограничных структур, по задумке Саакашвили, произойдет в течение 3-5 лет. Проходящий лечение в тбилисской клинике экс-президент добавил, что у Абхазии нет шансов на международное признание, а вместе с Грузией она может стать частью Евросоюза с гарантией развития и сохранения идентичности. Конец цитаты. Саакашвили уверен, что после объединения с Абхазией ВВП Грузии за 3-4 года вырастет в 2-3 раза, а за 6-7 лет Грузино-Абхазская Федерация сможет привлечь до 20 миллионов туристов. Федерацию футбола самопровозглашенной Республики Южная Осетия возглавил ИО министр обороны Владимир Пухаев. Об этом агентство РЕС сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Заур Битиев. По его словам, на эту должность были представлены кандидатуры Владимира Пухаева и Эльбруса Гасиева, бывшего футболиста и индивидуального предпринимателя. У нас состоялось коллегия, было общее голосование. У нас было 27 человек, из них двое воздержались, шестеро проголосовали за Гасиева, 19 за Пухаева. Битиев считает, что Пухаев всемерно поддержит развитие футбола в республике и неоднократно помогал футболистам. Ранее президентом Федерации футбола был Алан Джоев, глава Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Юго-Осетинского МВД. Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган заявил, что турецкая сторона требует экстрадиции бизнесмена Галифа Оztürk'а, задержанного 31 мая в Батуми. Оztürk'а обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. При этом следственная служба грузинского Минфина также ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывания денег. Как ранее сообщало агентство «Новости Грузии», в Турции против Оztürk'а несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениям. Каждый раз его адвокаты добивались прекращения дела. Но в 2018 году турецкий суд приговорил Оztürk'а к пожизненному заключению по делу об убийстве. Он успел уехать в Грузию, где до этого получил второе гражданство. В статье Bloomberg говорилось, что речь идет об убийстве, совершенном в 1996 году.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президиум Европарламента в совместном заявлении председателей фракций вчера призвал глав государств и правительств стран ЕС на своем саммите 23-24 июня принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии вступить в Евросоюз. В заявлении европарламентарии просят предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата на вступление в ЕС, а также, цитата, «работать над представлением такого же статуса Грузии, чтобы удовлетворить легитимные стремления грузинского народа». Конец цитаты. В Грузии расценили это как недвусмысленный сигнал из Брюсселя. Скорее всего, в присвоении статуса ей откажут. Так это или нет? Можно ли что-то предпринять за оставшиеся две недели, чтобы спасти положение? На эту тему мы поговорим сегодня с гостем недели, независимым депутатом парламента, основателем Тбилисской школы политических исследований Армазом Ахледиани. Патнормас, спрошу сразу. Это полный крах всех надежд, и ничего уже нельзя сделать. Я имею в виду ближайшую перспективу, не отдаленную.
То, что сейчас происходит, это только на пользу. Даже все сложности. Я бы сказал так. Зная многих из тех, которые принимают сейчас решения о разных уровнях в Брюсселе, и зная их отношение не к этой власти или той власти, а к Грузии, и понимая то, что принимающие решения люди осознают особенность сегодняшнего момента на фоне войны в Украине, на фоне, когда Кремль не останавливается ни перед чем, лишь бы удовлетворить свои имперские амбиции. И учитывая то, что народ Грузии не только последние 30 лет, а много десятилетий и многие столетия мечтает, чтобы стать нормальной страной. Так вот, у меня есть надежда, что будет принято решение в пользу Грузии, но не в пользу каких-то конкретных политических субъектов, партий, в том числе правящей. Все должны осознать, что Грузия заслуживает получить сейчас этот статус. И я надеюсь, что решение будет соответствующее, однако я бы очень хотел, и мне кажется, что это будет именно так. Я имею какую-то информацию, и есть у меня какие-то, скажем, навыки в этом плане и опыт. И могу сказать, что это решение будет не просто добром для моей страны, а там будут очень конкретные условия, прописанные во времени, и касающиеся прежде всего демократических реформ, правовых реформ, что в конечном итоге станет обуславливающим, гарантирующим фактором для проведения справедливых выборов. Точка. Поэтому у меня есть надежда и никакого скептицизма.
Батнуармас, сейчас, как говорят аналитики, многое зависит от решительности президента Саломе Зурабишвили. Сегодня в Брюсселе она уже сказала, что не может спасти заявку Грузии на вступление в ЕС от последствий бездействия правительства. Такую формулировку она употребила. Хотя как раз прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии. Причиной она назвала то, что родное правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, в Польшу и в Украину. Мой вопрос состоит в том, остаются все же шансы у нее спасти ситуацию и не просто вслух заявить о своем несогласии с политикой грузинской мечты, а предпринять решающий шаг. Какой это может быть шаг, вы знаете. Говорят, что для этого необходимо освободить Нику Гварами. Как, по-вашему, она воспользуется таким шансом?
Гварами для меня и для многих политзаключенных. То, что он сидит, это доказательство того, какое у нас политическое правосудие. Поэтому глава государства, у которого есть определенный мандат, и которая, госпожа Зурабишвили, заявляет последние месяцы, что Ей не нравится, что происходит в правовой и в политической сфере нашей страны. Вот если эти заявления не голословны, тогда она должна принять решение и освободить, помиловать господина Гварани.
А что касается кейса Михаила Саакашвили?
Мне кажется, что это та же сторона медали, потому что и ребенку ясно, что президент Саакашвили оказался сейчас в плену правящей партии. Он вынужден платить за то, что его партия все еще существует и имеет влияние в обществе. За то, что он не согласен с тем, что сегодня происходит в Грузии. И, может быть, за то, что, несмотря на неуспехи в плане демократии и права, и справедливости, он был успешным руководителем государства. Сегодня это воля правящей партии. Они должны осознать, что должны срочно принять все меры для того, чтобы не было никаких вопросов по поводу лечения и здоровья президента Саакашвили. А для этого надо, чтобы он оказался в соответствующей клинике за рубежом.
По-вашему, что сыграло роль в принятии резолюции, когда европарламентарии решили отдать предпочтение Украине и Молдове?
Ну, объективно ведь надо сказать, что власти Украины и Молдовы, существующие правящие партии, то есть все люди и институты, которые выступают от лица этих стран, они не играют. Там слово и действие одинаковые. Так ведь я почему вам сказал, что здесь такая вот абсурдная специфика, потому что, да, наши властители могут ходить с флагами Украины и Евросоюза, но на деле делать все с точностью наоборот. Убивать в Грузии остатки демократии и делать все для того, чтобы отчуждаться от Европы, от нормальности, от культурности. Поэтому политики в Европе понимают, что здесь не просто принять решение, но опять-таки, не приняв это решение, вы оставляете Грузию в руках людей и сил, которые с легкостью смогут вернуть все в прошлое, на орбиту Кремля.
По поводу санкций, которые угрожают Бедине Иванишвили, как вы думаете, это напугает его? Может он пойти на попятную, хотя бы из страха потерять свой капитал?
Да, конечно, напугает. Я знаю их природу. Я знаю хорошо господина Иванишвили и знаю, что это будет действовать. Грузия – это не Россия. Грузия здесь, в этой географической среде, этой данностью. Поэтому, да, в грузинской мечте сейчас осознают как никогда, что им надо задуматься и остановиться. И начать конкретные реформы, которые, как я вам уже сказал, обеспечат проведение справедливых выборов. И это единственная безальтернативная перспектива для моей страны. Единственная безальтернативная перспектива для наших братьев Сухуми и Цхинвали.
Бадну Армас, вы как политик, который в свое время поверил грузинской мечте, но быстро в ней разочаровался, вот будь вы сейчас у власти, что бы вы сделали в первую очередь? Опять я возвращаюсь к этим двум неделям. Я опять ищу, чем можно спасти ситуацию.
Главным образом я бы протянул руку сотрудничества оппозиции и сказал бы своему народу, что надо перелистать эту мрачную страницу нашей современной истории и осознать, что партийные любые другие интересы, которые противоречат государственным интересам, они вредны. И я бы сказал, давайте сейчас не будем искать виновных, а будем создавать позитивную повестку дня. Анна Фатига и другие, я позволю себе сказать, которые любят Грузию. И поэтому они говорят это, может быть, иногда кому-то покажется, что чересчур критически, но друзья должны быть такими. А что еще? Я бы срочно, уже завтра, создал бы такую объединенную группу, делегацию в составе депутатов, людей из правительства, представителей оппозиции, там, премьера вместе с руководителями оппозиционных партий, и мы бы вместе поехали бы в Брюссель и сказали бы, что да, было много чего не так, но мы сейчас говорим от лица нашей страны, нашего народа. И мы готовы взять ответственность за то, что не получилось. То, что соглашение Шарля Мишеля было вот так вот игнорировано. Надо вернуться. И, во-вторых, и что самое главное, когда я впервые оказался в грузинской мечте весной 2013 года, я тогда сказал господину Иванишвили, тогда премьер-министру, что мы должны создать такую политическую среду, где, возможно, через какое-то время наша партия проиграет в выборах. Однако это будет не так, как обычно бывает в грузинской политической традиции, когда тот, кто проигрывает, оказывается абсолютно не у дел, отрешенным от всего. А это будет нормальная, новая, европейская политическая и культурная традиция, которая позволит нашей стране, благодаря этим реформам, чтобы право имело значение. Я уже сказал, повторюсь, срочно освободить господина Гуарами, то есть помиловать его, а прокуратура может в соответствии с законодательством предпринять шаги, чтобы его просто освободить. Что касается Саакашвили, срочно перевести его в клинику, соответствующую за рубежом. Нет времени ждать завтра. Мы должны сегодня протянуть руку нашим братьям в Сухуми и в Цхинвали. Не завтра, а сегодня.
И последний вопрос, Батну Армаз. Давайте допустим, хоть и не хочется, самый тяжелый для Грузии сценарий. Что будет, если Грузия получит 24 июня твердый отказ? Как это повлияет на настроение людей?
Мне кажется, что это повлечет с собой, конечно, новый кризис. Очень глубокий кризис, политический прежде всего. И чем это закончится, ну, можно легко предположить. Я не желаю, чтобы по этому пути пошло наше развитие в ближайшие месяцы. А я хочу, чтобы мы смогли пройти вот этот вот важный мост между нами и Брюсселем достойно. Сценарии могут быть разные. Но как бы ни было, я уверен, что сограждане, люди в нашем обществе после этих неудачных экспериментов уж точно теперь знают, как не надо выбирать власти, как надо реагировать на их промахи, а потом уже безобразие. Так что это важнейший урок. И тут я уже вижу огромный позитив.
Гостем недели был независимый депутат парламента, основатель Тбилисской школы политических исследований Армаз Ахмедьяни.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми. Россия стремится возобновить региональный формат 3+3, в котором приглашает принять участие Грузию. В Сухуми внимательно следят за этой инициативой. Местные эксперты уверены, что самопровозглашенной республике необходимо участвовать в переговорном процессе, опираясь на союзнические отношения с Россией. Продолжит тему Елена Заводская.
Вчера на сайте «Эхо Кавказа» был опубликован материал под названием «Вовлечение без участия» или «Особенности грузинской транзитной арифметики». Он был замечен абхазскими экспертами, размышляющими на тему места Абхазии в инициативах российской стороны, которая предлагает Грузии присоединиться к формату регионального сотрудничества 3+3. В публикации тбилисского автора Ираклия Рогвелидзе речь идет о визитах министра иностранных иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию и в Армению, во время которых он поднял вопрос возобновления формата 3+3 и сетовал на отсутствие в нем представителей Грузии. Напомним, формат 3+3, по мысли инициаторов, должен обеспечить работу региональной платформы, в которой будут участвовать три страны Южного Кавказа, Азербайджан, Армения и Грузия, и три соседние страны – Россия, Турция и Иран. Цель его состоит в налаживании диалога и многостороннего сотрудничества между странами региона и их соседями. По словам директора Грузинского центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагаришвили, на сегодня такой формат существует только на бумаге, но фактически Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по своей территории. Поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу. Если соседи договорятся, мы пропустим и товары из Турции в Армению, и поезда из Баку в Ереван, если будет политическая воля. Поэтому ни участие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках. Экономисты, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Ахра Ристава считает, что эта информация требует осмысления со стороны абхазского экспертного сообщества. Эксперт уверен, что Абхазии необходимо участвовать в переговорах в переговорном процессе, опираясь на союзнические отношения с Россией.
Мы в Абхазии внимательно отслеживаем переговорный процесс. Видим, что у каждой страны есть свой интерес, который она пытается отстоять. Это и Грузия, и Армения, и Турция. Опираясь на союзнические отношения с Российской Федерацией, конечно, Республике Абхазии обязательно надо обозначить и свой национальный интерес в этом переговорном процессе. Абхазию, Грузию, Армению можно охарактеризовать как страны, которые страдают от этих всех неурегулированных процессов. Средняя зарплата от 250 до 400 долларов, у всех отрицательное сальдо в торговле. Это все говорит о том, что в страну не идут инвестиции, крупный бизнес опасается вкладывать деньги. А в Грузии, в Армении еще наблюдается колоссальный отток населения.
По мнению Ахры Ристава, в рамках данного формата должны быть подписаны мирные соглашения, без которых перспектив развития у региона нет.
У Абхазии, Грузии и Армении очень выгодное географическое расположение с точки зрения восток-запад, север-юг. И с точки зрения климата, очень комфортного для работы. Регион имеет колоссальную перспективу для развития, но для того, чтобы в Абхазию, Грузию и Армению пришли инвестиции, нужны гарантии долгосрочного мира. Если таких политических гарантий не будет, если руководство стран не подпишут мирные соглашения, конечно же, такие инвестиции в страны не придут. А это надо делать, если мы хотим, чтобы и в Абхазии, и в Грузии, и в Армении, и даже в Турции повысить уровень доходов населения, уровень жизни. Мир нужен всем, он в интересах всех граждан Южного Кавказа.
Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджи считает, что формат 3+3 надо обновить, чтобы в нем могла участвовать и Абхазия.
Абхазия поддерживает мирные российские инициативы, и в частности одна из них – это формат регионального сотрудничества 3+3. Мы видим в этом позитивный импульс для региона, потому что любая стабильность, она дает развитие экономики, и надеемся, что это развитие экономики региональное, конечно же, отразится и на нас. Считаю, что мы должны непосредственно во всем этом участвовать. Участие Грузии, через которую Армения ведет практически всю свою торговлю в этом формате, будет служить, конечно, позитивным импульсом. Что это может означать для Абхазии? Но Грузия уже участвует давно в этом формате. Другой вопрос, что формат этот хорошо бы как-нибудь обновить. Нужно будет обсуждать вопрос возможности участия и Абхазии в транзите товаров через Абхазию в Армению. Для нас это новые экономические перспективы. Естественно, мы должны участвовать как можно в больших экономических международных процессах. А если эти процессы региональные, если они рядом с нами, то тем более мы должны участвовать в них. Конечно, не в ущерб нашим интересам и не в ущерб нашей безопасности.
Максим Гвинджа видит в транзите товаров из России через Абхазию в Грузию и Армению или через Абхазию в Грузию, потом в Турцию и обратно, возможность экономического развития и региональную стабильность, потому что, когда страны торгуют, они меньше думают о войне, говорит Гвинджа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
И последний материал нашей программы для любителей спорта. Реванш удался. Сборная Грузии по футболу обыграла команду Северной Македонии со счетом 3-0. Эта победа практически гарантированно обеспечит команде переход в высший дивизион. Рассказывает Серго Брегвадзе.
Победная серия грузинской сборной в Лиге наций УЕФА продолжается. Команда нанесла поражение Северной Македонии на выезде в Скопье со счетом 3-0 и укрепила лидерство в группе С. Впрочем, понервничать болельщикам все же пришлось. Ведь первый тайм завершился без голов. Счет на 52-й минуте открыл Буду Зевзевадзе.
Мы ожидали, что игра будет очень сложной. Так и было в первом тайме. Мы не смогли сыграть как надо. Впрочем, после перерыва во втором тайме мы уже начали более слаженную игру, что и отразилось на счете. Очень важно, что мы одержали победу над нашим потенциальным конкурентом с таким крупным счетом. Впрочем, мы не ожидали, что добьемся его. И это говорит о силе нашей команды.
Заявил Зевзевадзе после матча. Спустя 10 минут после первого гола отличился Хвича Кварацхелия, а на 84-й минуте довершил разгром македонцев Отар Китейшвили.
Вся команда очень рада. Хочу поздравить с этой важной победой всю Грузию. Конечно, это большой шаг вперед. А что касается моего гола, это был мой первый гол. Конечно, забить гол за сборную – это огромная радость, которую я испытал впервые. Очень сильные эмоции. Я рад, что смог помочь команде.
Сказал Китейшвили. Итак, македонцам не удалось воспользоваться преимуществом домашнего поля, а грузины тем самым укрепили веру болельщиков в команду, которая с каждым матчем все сильнее за нее болеет, говорит Хвича Кварасхелия.
Очень хорошая атмосфера была, и не только на стадионе. Наши болельщики просто не останавливались. Видно было, как они желают нашей победы, и мы ее подарили им. Спасибо им, в том числе и за то, что они приезжают на выездные матчи и дают нам мотивацию. Очень хотелось бы, чтобы так и продолжилось.
Подопечные Вилли Саньоля уже выдали беспроигрышную серию из 8 матчей, которая продолжается при всего одной ничьей с октября 2021 года. А после победы над Северной Македонией даже самые убежденные критики французского тренера прониклись к нему уважением. И спортивный журналист Отар Маглакелидзе один из них.
Сначала я смотрел на Вилли Саньоля немного скептически. У иностранного тренера была иная практика, да и сначала он не давал повода для оптимизма. Однако в последнее время от игры к игре мнение мое менялось, и сейчас я уже могу сказать, что в отношении Вилли Саньоля многие ошиблись, и я в том числе. Действительно видно, что он подходит сборной Грузии в плане подбора игроков, и вообще он очень хорошо повлиял на ребят. Это можно сказать даже по настроению игроков за пределами стадиона. Они очень сплоченные, очень хорошая ситуация внутри команды.
Комплиментов Саньоли и его подопечные удостоились и от македонских СМИ. «Грузия взяла реванш и сравняла нас с землей», пишет сайт Sport1MK. Грузины показали класс и одержали убедительную победу над Северной Македонией. После этого поражения львы потеряли практически все шансы занять первое место в группе, говорится в статье Top Sport MK. А сайт Derby MK написал:
Грузия показала свои сильные стороны и отпраздновала очередную убедительную победу. Крестоносцы доказали, что добились значительного прогресса под руководством Вилли Саньоля, который был их лидером более года. После побед над Гибралтаром и Болгарией, к сожалению, Грузия преподала и нам футбольный урок.
Действительно, такой сильной команды у Грузии не было долгие годы, утверждает Отар Маглакелидзе.
Первое место в группе практически у нас в руках. Я не знаю, что должно произойти в трех играх, чтобы Грузия потеряла преимущество в 5 очков. Нам нужно еще максимум 4 очка, чтобы получить путевку во второй дивизион. Вообще так слажно грузинская сборная раньше играла редко, в таком темпе. Команда очень сбалансирована. Сейчас можно заменять даже Кварацхели. Я имею в виду, что кто бы ни отсутствовал на поле, это не сильно ослабит команду. На всех позициях они сильны. В основном все футболисты молодые, и они дают надежду на то, что любовь к футболу вернется народу.
Второе место в турнирной таблице занимает Северная Македония с 4 очками. Третье место занимает Болгария, а Гибралтар – последнее. Четвертый матч в рамках Лиги наций Грузия проведет с Болгарией 12 июня. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Буджеришвили. Всего вам доброго и до завтра.